Ну, а сейчас я бы хотел с вами поговорить по, как мне кажется, наиболее важному вопросу. Детали вы все услышите в процессе обучения, вам будут рассказывать о многих очень интересных и важных вещах, о конкретных вопросах вероучения, об истории церкви, о правилах церковных, о нравственном и догматическом богословии и прочих всяких вещах, их же не с числа. А вы знаете, когда мы пытаемся что-то рассмотреть, то, видимо, прежде всего требуется попытка какого-то принципиального видения того, к чему мы подходим и о чем мы говорим. Вы, наверное, замечали часто, что мы говорим о чем-то, спрашивают, а о чем вы говорите? О какой-то мелочи. Очень часто мы вместо того, чтобы понять суть вопроса, говорим о разных веточках, мелких веточках, и изучаем всяких комариков, мушек. Помните, как у дедушки Крылова? Уж чего только не посмотрел он в зоопарке в этом, а слона-то и не приметил. Он слишком большой, представляете? Все видел, мушек и комариков, а слона и не приметил. Так вот, и в данном случае, когда мы говорим о духовном образовании, а школа наша называется «духовные», то здесь мы с вами подходим к одному из, я бы сказал, важнейших вопросов, вопросов пребывания здесь. Школа называется «духовной», слышите? Хотя, как скептик, все время говорю, наша школа не духовная совсем, совсем не духовная. Школа наша богословская в некоторой степени. Но насчет духовная? Вот давайте сначала поговорим об этом, чтобы нам иметь верное представление об этих вещах и не ошибиться. Я как-то здесь на лекции однажды, но уже в старших классах, таких старших, вы знаете, ой, боже мой, совсем старше, ну, старики, представляете, старики, уж в каком четвертом, пятом классе или в академии, ну, можете представить, какие они старые все, с тоски помрешь, как посмотришь. Да, я как-то попросил их на лекцию пригласить господина беса. Ну, им ничего не стоит, они же старики, они все уже умеют. Пожалуйста. Так, по мгновению ока он явился, и я стал при них публично принимать у него экзамен по всем богословским предметам. И вы знаете, каков был результат? Совершенно потрясающий. Ну, правда, я спрашивал студента, вы слышите, что он говорит? Да, конечно, Алексей Ильич, слышим, да. Ну, студенты уже, старики, все видят и слышат. По всем предметам он показал такие результаты, что я, бедный, не знал, куда спрятаться под стол. Потому что я увидел, что все профессора мира вместе взятые, слышите, все профессора богословия, козявка перед ним, ничто. Более того, спрашивает, ты веришь? Говорит, ехидно улыбаясь, отвечает, это вы верите, а я знаю, я вижу, а вы только верите. Тут я вообще не знал, куда деваться. И говорю, ну, что же, друзья, студенты, видите? То, чему мы с вами учимся в течение многих лет, то, чему бедные профессора учатся всю жизнь и так не могут научиться. А вы помните древнюю римскую пословицу? Уча – учимся, учимся. И если тот, кто уча не учится, он достоин только сожаления. Так вот, видите, столько усилий, столько времени, столько труда мы обращаем на эти знания, и оказывается, какой-то один несчастный бесенок с рогами и копытами знает больше, чем все богословы мира вместе взятые. Этот вывод был сверхнеожиданным для многих из тех студентов, которые считали и считали, что богословие как раз, да, это и есть изучение того, другого, третьего, десятого и пятнадцатого, и двадцатого. Кончилась эта встреча совершенно парадоксальным образом. Я этому господину сказал: ну, а теперь что ж, ты все знаешь о Боге, о Святой Троице, о Боговоплощении, о догмате искупления, все знаешь о человеке, двух составен он или трех составен, знаешь, что такое душа человеческая, из каких частей она состоит. Все ты знаешь. Ну что ж, давай перекрестись и помолимся вместе тогда уж. И вот тут-то произошло. Взрыв, огонь, пламя, дым. И наш всезнающий богослов исчез во мгновение ока. Правда, интересно? Ой, как интересно! Один из древних святых по имени Каллист Катафигиот как-то сказал: ум должен иметь меру познания, чтобы не погибнуть. Вы слышали что-нибудь такое? Слышать даже вот услышали. А вы знаете, каков смысл этих его слов? Вы знаете, что он противоречит, принципиально противоречит всем, а я бы сказал, основному устремлению человечества? Какому? Узнать. А где там? А что там? А как там? И в космос летим, куда только возможно. И вглубь материи забрались уже, до кварков и струн, и уже не знаем, где там еще и что такое. Все, кажется, разобрали по косточкам. Разбираем и дальше. Натыкаемся на еще больше неизведанной области. И все и дальше, и дальше, и дальше. Все хотим знать, знать, знать. Зачем? Зачем? Для чего? Какова цель? Ведь вы знаете, я могу знать. Иду по улице, прохожу мимо домов, открытые окошки, и я могу раз и посмотреть. Если меня спросите, зачем, я отвечу: ну, просто любопытно. Ох, как это умно! Правда, как умно! Любопытно! Ничего себе! Ну ладно, когда в окошко заглянул человек ради любопытства, это еще, так сказать, мы усмехаемся, улыбаемся, понимаем страстишка у человека и больше ничего. Но когда это любопытство приобретает характер всемирный, глобальный, характер неудержимый, характер потока всесокрушающего на своем пути, тогда нас бросает в дрожь. Как бы чего ни случилось. И мы видим, что случилось. Совсем еще недавно, какие-нибудь 100 лет тому назад, никто даже не предполагал, что может случиться от этой неудержимой страсти познания. Где, как, что, почему. Никто не предполагал. Это было так интересно. Так увлекательно, еще бы, открываем одно за другим. Новые пласты бытия, новые уровни познания открываются перед нами. Все так интересно. А какие технические достижения? О, Боже мой! Взял маленькую штучку и разговариваю с Соломоновыми островами. Какие достижения поразительные! И вдруг, те ученые умы, которые так много сделали для подобного рода достижений, вдруг остановились, знаете, как перед какой стеной. Мало остановились. Сначала тихонько, затем громче. Теперь уже кричат. Кричат уже. Что мы наделали? Мы породили монстра научно-технического, с которым теперь уже мы справиться не можем. Мы думали, породим такого слугу, который даст нам все блага земли. А оказывается, мы породили того, кто теперь нас берет за шиворот и ведет туда, куда мы бы не хотели. Наверняка вы читали в научно-популярной литературе, а если кто, можете в научной, видели о том, о тех страшных уже, другого слова и не скажешь, проблемах, перед которыми сейчас стало человечество в результате не чего-нибудь, а человеческой деятельности, человеческой познавательной деятельности, этой неудержимой страсти. Что там? Как это здорово перекликается с тем библейским сюжетом, о котором вы будете рассуждать, вам будут рассказывать, вам будут давать разные толкования, интересные, хорошие, полезные. А я вам еще одно дам. Как это перекликается с древом познания добра и зла? Не вкушай, смерти умрешь. Как? Древо познания. Это же изумительно. Сама природа человека, кажется, говорит об этом. Не вкушай, не срывай плода. Погибнешь, смертью умрешь. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как эти были слова сказаны первому человеку, Адаму и Еве. И человечество, слышите? Так. Иногда догадывали что-то, но никогда еще не оказывались перед таким просто уже фактом, кричащим фактом, к чему мы пришли на пути этой своей познавательной деятельности. Достаточно только одного экологического кризиса, о котором вы прочитаете, наверное, в каждом журнале, на каждом шагу. Достаточно только его, чтобы уже понять, перед чем мы оказались. Боже мой! Перед чем мы стоим? Перед такой катастрофой, о которой сейчас говорят ученые, может начаться моментально. Знаете, как вот лавины? Идет, поднимается, вот плотина, поднимается, поднимается. Все нормально, правда? Пока не поднялась водичка уровня И превысило этот уровень, и хлынуло море. Все и сметает на своем пути моментально и дамбы, и строения, и людей, и все на свете. Сейчас именно предупреждают об этом, что катастрофа, причем какая? Глобальная катастрофа, не какая-нибудь, может начаться с такой стремительностью, слышите? С такой стремительностью, что никакие наши средства человеческие, научно-технические, которыми мы восторгаемся, которыми мы гордимся, ничего с помощью их невозможно будет сделать. Вот даже иногда местные или, как говорят, локальные катастрофы. Посмотрите, раз, произойдет что-то такое, и ничего не можем сделать. Ну, недавно ездили даже наши студенты туда, на Кубань, посмотрите, раз и все. И сейчас по всему миру, куда ни посмотришь, то там, то здесь происходят пока такие отдельные, но обращать на себя внимание, какие катастрофы. Или которой никогда не было, не зафиксировано, или которое было когда-то 100 лет тому назад, ну, 50 лет тому назад, и их все больше становится, этих катастроф. Природа начинает возмущаться. Что-то мы затрагиваем, какие-то такие ее струны, которые нельзя трогать. Нельзя. Смертью умрешь. Есть предел познания. Ум должен иметь предел познания, чтобы не погибнуть. Это как раз, если хотите, словесный пересказ того библейского повествования, с которого начинается книга «Бытия». «Бытия» – знаешь, что такое «бытия»? Что такое «бытие»? Существование. Начинается наше человеческое бытие, с чего, подумайте, с предупреждения. Человек, тебе даны колоссальные возможности, тебе дан разум, даны способности, даны силы, дана власть первому человеку, какая власть была дана над миром, над всем. Смотри, смотри, не искусись, не сорви плод с этого древа. Любое изучение, любая наука, в том числе, что для нас с вами сейчас важно, богословие, стоит перед тем же самым предупреждением. Точнее, это предупреждение стоит и над ним. В нашей с вами области, в области богословия, очень легко совершить, я хотел сказать, трагическую, и даже этого слова мало. Вот как бы посильнее чего придумать. Смертельную ошибку подменить религию, христианство, богословие совсем в другом смысле слова, о котором я скажу, подменить вот этим изучением внешним, одной памятью, одним умом всех этих христианских истин. Даже если хотите Евангелие, можно наизусть выучить Евангелие. Кстати, этот бесенок наизусть знал все. Я экзамен простой провел. 31-я страница, 15 строка сверху. 351-я страница. 13-я строка снизу, тра-та-та-та-та, все наизусть знал. И оставался кем? Слышите, и кем оставался? Замечательно. Всю Библию на зубок знал, то есть знает паршивец, а остается все тем же демоном, противящимся Богу и всякой святыне. Что такое богословие? Есть два понятия о нем. Вот о том, о чем сейчас я вам говорил, как о предупреждении, это богословие, которое святитель Феофан Затворник называл умовым изучением. Умовым. Что такое умовое изучение? Это, представьте себе, берут голову, опускают ее в хороший раствор, так? Мозга работает, и в нее набивают информацию всякую, какую угодно. Богословие? Пожалуйста, богословские. Физика? Ну, какие-нибудь другие науки? Все, что угодно. Все, что угодно набить надо, можно в нашу бедную головку. И хороших вещей, и дряни всякой, и чистых, и грязнейших вещей. Все, всем можно наполнить нашу голову, слышите? Это так называемое рациональное, рацио, то есть рассудок. Кстати, в русском языке, видите, есть все-таки тоже развлечение. Есть рассудок, а есть ум, есть даже мудрость. Так и в других языках тоже есть. В греческом языке, например, и в других тоже есть развлечение этих вещей. Если вы когда-то читали Евангелие, наверное, вам приходилось все-таки, я читал очень давно, уже почти ничего не помню, но все-таки кое-что так иногда всплывает на память, то там есть странные слова, которые сразу и не поймешь. Даже никак не поймешь. Ну, даже совсем непонятно. «Из сердца исходит помышление». Вы когда-нибудь слыхивали такое? Я, например, точно знаю, что из головы, из моей исходит помышление. И каких только не исходит. А тут из сердца, говорят, исходит помышление. Вы подумайте только, какие удивительные вещи-то. Неслыханные, невиданные. Говорится о разных, оказывается, сторонах человеческой природы. Оказывается, человек может жить одним рассудком. То есть, что это значит? И можно изучать богословие одним рассудком. Что это значит? А это значит примерно то, следующее. Что головой я усваиваю какие угодно знания, неважно. А своей волей, своим желанием, своим чувством, своими стремлениями, целью даже жизни у меня является совсем другое. Совсем другое. Знаете, есть такие замечательные слова. «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Одно дело понимание умом, рассудком. Совсем другое дело, совсем другое. То, что живет в сердце человеческом, из которого, как сказал Господь, исходит помышление – это вот это самое главное. К чему я стремлюсь? Что я хочу? Причем не сейчас. Сейчас, например, через некоторое время я есть захочу. Да не об этом же речь идет. Или спать вот хочу. Погода плохая, так рот и раскрывается у меня. Представляете, как у бегемота. Раз – и все проглочу. Так не об этом речь идет. Речь о другом. А что вообще я, к чему я стремлюсь? Что в моей жизни? Что я в своей жизни вижу как цель? Вы знаете, очень любопытно, что иногда некоторые даже и не думают об этом. А стоило бы подумать. Животные, конечно, не думают. Так, мы уверены. Они не думают ни о каком смысле жизни, ни о какой цели в своей жизни. У них все происходит это как? Ну, как говорят, природно, биологические инстинкты. Живет вот насущными вот этими потребностями и больше ничего. Человек отличается от животного тем, что он может думать. Это, кстати, ужасно, конечно. Что он думать. Это самая ужасная вещь. Как хорошо жить бездумно. Ну, бездумно в каком смысле? Ешь, пей, одевайся. Ну, вот эти все решаете проблемы бытовые, свои так называемые жизненные проблемы, личные проблемы. И ничего и не думай. Не поднимай глаза кверху, человек. Кстати, помните, вы это, наверное, не помните, а сколько времени Россию, матушку, убеждали, что человек – это только немножко более развитая обезьяна. И больше ничего. Слышите, обезьяны вы! Нет Бога, нет души, нет бессмертия. Слышите? Живем один раз. Поняли, кто вы? И с какой силы это? Сколько литературы, горы литературы издавались. Нет Бога, нет души, нет бессмертия. Умер, и все. Как и все, как все животные. Животные ты, а не человек. Вы слышите, какая сатанинская идея. Человек отличается совсем другим. Он должен все-таки подумать, задуматься, зачем я живу. Я же вижу, кругом умирают люди. Значит, я тоже, хотя, конечно, я в это не верю, что я-то умру, это умирают другие только, сами понимаете. Я-то это невозможно, чтобы случилось. Так? А зачем же я живу? Все-таки надо бы подумать. Первая и главнейшая задача, которую должен решить человек, это, в конце концов, трезво, разумно, серьезно, спокойно решить эту задачу. Зачем же я живу? Какой смысл моей и вообще человеческой жизни? Можно подумать, что это исходит только от ума, в смысле от головы. Нет, ум, оказывается, находится не только в голове. В голове, скорее, даже, может быть, рассудок. А ум, то есть то, что затрагивает человеческое существо, все, действительно коренится в сердце. Оттуда исходят все наши желания, как добрые, так и злые, как чистые, так и скверные. Из сердца человеческого. И, скажу вам, открою маленький секрет. Когда я ошибаюсь умом, меня легко убедить в этом. Но когда я все время твердил, дважды два, три с полтиной, я точно это знаю. Мне говорят, да нет же, почему нет? Я был убежден. Наконец мне по полочкам разложили. Я хватился, да, правда, это четыре, оказывается. Ну, никуда не денешься. Ум легче переубедить, слышите? Здесь легче увидеть свою ошибку. А вот сердце, ой, как трудно. Уперся человек, и все. И никакие доводы ничего не помогают. Он даже не хочет слушать. Уперся. Так и говорит, есть слово «упертый». Какая беда. Это происходит где? В сердце человеческом. И это самое страшное, я вам скажу, дело, что может быть в человеке. Потому что такой упертый человек, он не способен уже воспринять, ничего воспринять. Само сердце его таково. Он то, что об этом говорит фанатик. От слова фанатос – смерть. Идите на кладбище, попробуйте проповедовать. Ой, как вас услышат замечательно, да. Все откликнутся с радостью. Ой, спасибо, да? Мертвый не слышит. Не слышит упертый. Упертость где? В сердце человеческом. Что это такое? Это гордыня. Это самомнение. Это есть не что иное. Или это есть даже иногда, это какая-то глупость. Человек боится посмотреть даже на те доводы, которые ему предлагают. Посмотри, разумные. Не надо. Не надо. Мне сказал вот такой-то. И все. Я смотреть даже не буду. Вот где оказывается корень человеческой жизни. Ошибки ума можно исправить, по крайней мере, легче исправляются. Ошибки сердца, ой, как трудно, очень трудно, потому что они связаны с чем? Со страстью. Со страстью. Прежде всего, какой страстью? Страстью гордыни, страстью самомнения. Самомнение. Как это я могу вдруг сказать неправильно? Как это могу я ошибиться? Как это я могу отказаться от того, что я считал прежде всегда, всегда правильным и верным? Так вот, друзья мои, когда мы говорим о богословии, обращаю ваше внимание, есть рассудочное богословие. Это изучение всех внешних предметов умом и памятью. Есть богословие сердца. И это богословие является главнейшим. Как говорил Иоанн Лесвичник преподобный, вы, может, о нем что-то услышите когда-то. Совершенство чистоты есть начало богословия. Совершенство чистоты, чистоты чего? Сердца, души, есть начало богословия. Вы знаете, ну что, это страшные слова. Они же под корень рубят наше внешнее богословие. Потому что это кто из нас совершенство чистоты, интересно, представляет из себя? Любопытно посмотреть бы на такого профессора, который совершенство чистоты представляет. Ну, может, студенты-то могут еще, может быть, а у профессора никак нет. Где это? И это только совершенство чистоты начала богословия, но не еще богословие. Потому что скажу вам, слово «богословие» – это не очень хороший перевод греческого слова. Оттуда же мы взяли. Оттуда к нам пришло в основном христианство. Это не очень хорошее. Потому что греческое слово «теология» или «феология», если хотите. «Теос», «феос» – это Бог. А вторая часть слова интересная – «логос». Первое значение греческого вот этого «логоса» стоит – «слово». А дальше – еще 90 с лишним значений. И в частности, какие важны? Знание, познание, даже ум. Уж не говорю о множестве еще других. Тут и логика, и рассуждение. Логос – это греческое слово многозначимое. И по существу, когда мы говорим теология, то нужно бы сказать бы, перевести бы это «богознание», слышите? «Богопознание» – вот что такое, что мы именуем словом, не совсем удачным, «богословие». Ну, что такое «богословие»? Что такое? Разговоры о Боге, что ли, да? Что в нашем представлении слово? Вот, слова произносим. Значит, «богословие» – что такое? Разговоры о Боге? Какой ужас! Нет. Это может так дойти до того, что болтовня о Боге, ее сколько угодно. Именно болтовня. Если вы только, может, познакомитесь, что творится с протестантским богословием, с католическим, всякие сектантские штучки, да и у нас тоже немало. Не болтовня, а богопознание – вот что такое, оказывается, богословие. Теология – богознание. Как оно происходит? Вот теперь один из важнейших вопросов, который должен был стоять, конечно, перед каждым, кто входит, кто пребывает, пребывает в духовной школе. Богознание требует очень немногих формальных знаний, то есть тех, которые изучают в книгах, в смысле школьных знаний, совсем немного. Если вы обратитесь к Евангелию, обратитесь к посланиям апостольским, то вы немного найдете. То, что требуется знать, что нужно знать, на чем настаивает все. Во-первых, Бог есть, Он наш Отец. Во Христе открылось, что это Бог, Бог триипостасен. То, что пришел Бог Слово, воплотился в человечестве, что Он пострадал, умер и воскрес за нас, что Он создал Церковь Свою, дал таинство и сказал нам, что самым главным в человеческой жизни является, что понуждение себя к жизни по заповедям и покаяние. И покаяние. Вот почти все. Вы слышите? Это почти все, что надо знать человеку, христианину. Если вы посмотрите историю церкви, посмотрите первых христиан, они только это знали. И какие они были святые. На какие страдания они шли за эту веру. Слышите? За эту. Видите, как немного, правда? За эту веру. Да, Христос пришел, пострадал, умер и воскрес. Следовательно, и все мы воскреснем. Слышите? Нужно жить по Христовым заповедям. Вот, как Он сказал, вот истинный путь жизни. И каяться, если есть когда, то есть не если, а когда нарушаем. Вот, оказывается, что требуется. Совсем немного. Совсем немного нужно знать. Но скоро вы откроете учебники догматического богословия и прочих. За голову схватитесь. Ой, как много надо знать, оказывается. Ой, как много нужно запоминать. На самом-то деле достаточно знать Евангелие. И вот эти основные истины, эти основные истины. Но здесь есть одно «но», и в котором без вот этого школьного богословия не обойдешься. Какое «но»? Если вы сейчас посмотрите, если бы тут бы находились представители всех христианских направлений, католики, протестанты, всякие сектанты, православные, все вместе – собрать всех вместе, представляете, вот такой Ноев ковчег, и сказать, во что вы верите? Все бы из них подняли бы высоко вверх Библию. Все. Священное Писание. А что же еще? Правда, интересно. Все идут со Священным Писанием, с высоко поднятым Священным Писанием. Вот это интересно. А кто же прав? А как узнать, кто прав? Кстати, католиков сейчас больше миллиарда. Протестантов, наверное, раза в два больше, чем православных. Православных совсем немного. Что-то такое, не знаю, миллионов 200, 300, не знаю. Кто же прав, скажите мне? Все с Библией в руках. Ее издают миллионными тиражами. А вы знаете, что случилось в XVI веке? Очень любопытное событие произошло. Как раз вот в ключе этого вопроса. На Западе произошла так называемая реформация, протестантская реформация. Один из ее идеологов, главарей, Лютер. Хотя, правда, главным идеологом был Меланхтон. Кстати, масон. Это довольно любопытно. Так? Так вот, что они провозгласили? Кажется, и провозглашать-то было нечего. И вдруг они заявили, и до сих пор стоят, как крепость несокрушимая. Соля скриптура. Знаете, что это такое? Только Писание. Странное дело. А кто против Писания-то был? Что же они заявили-то? Удивительного. Нет, они сказали не Писание, а только Писание. Почему я говорю об этом, друзья мои? Мы сейчас стоим перед очень большим искушением. То есть всегда стоим. Ну, сейчас, поскольку мы живем, то и мы и стоим. Каким искушением? А вот каким. Если будете встречаться с протестантами, там, с другими, они будут, а вот, видите, в Евангелии сказал Христос. Видите? Ну, вижу. Вот. И только так и надо понимать. Да? Вот видите, написано. Поставили епископов. Епископ – это что такое? Это не наше слово. Епископ – это греческое слово. Кто это такое? Блюститель, надзиратель, если хотите. Или поставили пресвитеров. Что такое пресвитер? Пресвитерос. То есть старший, то есть старших в общине. А вы придумали тут иерархию священников, епископов. Видите, что написано? Вижу. Кто прав? Видите, написано в послании Галатам, человек спасается только верою, а не делами. Черным по белому. Вижу. А вы что придумали там, какие-то всякие дела и прочие вещи? Вам приведут, надеюсь, множество примеров. Вы их увидите. Я обращаю ваше внимание, кто же прав из этих, я бы сказал, просто сотен направлений, которые все идут с высоко поднятой Библией и говорят, вот, Библия сама себя объясняет. Где критерии правильного понимания? Где он? Ну, скажу так, если бы действительно Библия сама себя объясняла, то никаких не было бы разночтений, разнопониманий. Правда же? Все бы понимали бы одинаково, если бы она сама себя объясняла. Оказывается, есть много в ней моментов, которые вызывают совершенно разные понимания. И где же истина? Где? Ну, скажу вам так. Православие тем отличается от всех других конфессий, и от католицизма, и от протестантизма. Тем отличается, который говорит, Священное Писание надо читать и понимать, только через призму святоотеческого толкования его. Почему святоотеческого? По очень простой причине, что святые отцы толковали Писание духом, тем Духом Святым, который является автором Священного Писания. Кто же лучше знает, каков смысл в тех или иных словах Писания, как не Дух Святой, правда же? Святые тем и характеризуются, что они писали тем же Духом Святым, объясняли и толковали. а не просто, знаете как, а вот мне кажется, что вот так, да? А другой говорит, а мне вот это, тоже интересно. А третий говорит, а все-таки на самом деле вот как, тоже замечательно. Один протестант меня убеждает, Христос не воскрес. Я говорю, ой, как интересно. Это в каком Евангелии? От Иуды, Искариотского, может быть? В каком Евангелии это написано? Причем это не кто-нибудь, не думайте. Это профессор богословия, один из самых ведущих новозаветчиков, например, Англиканской церкви. Другой епископ, протестант, мне лично же говорит, Христос – это поразительно, удивительный человек. Это идеал человечности. Это совершеннейшая личность. Я говорю, ну да, он же Бог-человек. Нет, нет, не надо Бога-человек. Он человек. Вы знаете, как это звучит? Я говорю, ах, вот, я говорю, что оказывается, да. Это не ново, говорю. Это не ново. Вы слышите? Слышите, уже апостол Павел писал и укорял многих, как это Христос не воскрес, как это не будет воскресение мертвых. На каком основании вы это говорите? Знайте, что истинный смысл Писания мы можем найти только в святоотеческом понимании. Слышите? Только через них мы можем правильно понимать Священное Писание. Соля Скриптура, этот протестантский, этот принцип, только Писание, вот как сказал там апостол, вот сказал сам Господь и так далее. Вы слышите? Даже кажется, вот сказал. Да, да, спасибо, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Что пишут святые отцы по этому вопросу? Давайте посмотрим. Мне, своим умишкам, представляется вот так. А они-то, достигшие чистоты сердца, а по слову Христову, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, они-то и только они и могут дать нам подлинный, истинный смысл Священного Писания, его понимания. Вы, конечно, сейчас вот только приступаете, и вам кажется, ну, что-то особенного. Вы просто не представляете на самом деле, насколько это важно. У протестантов каждый сам себе голова. Понимаете? Каждый сам себе. Ну, правда, есть авторитеты, на которых они ссылаются. Есть авторитеты, но это авторитет. Но он ничего не значит. Просто в конце концов любой может сказать и что угодно. Любой. У католиков, ну что, в конечном счете то, что сказал папа, все. Слышите, все. Один из знаменитых кардиналов 17 века, Беллармин был такой, черным по белому написал. Если даже папа скажет прямую ересь, если он черное назовет белым, если святое назовет греховным, если он добродетель скажет, что это скверно, и перечисляет там эти вещи, церковь обязана учить так, как он сказал. В противном случае она совершит преступление. Слышите? Это один из выдающихся богословов, правда, 17 века. Но не думайте, в принципе ничего не изменилось. Последнее слово за ним. Он наместник Христа. И если он сказал это, все не подлежит никакой критике, никакому сомнению. Только православные говорят, для нас не важно, человек какой сказал. Слышите? Не важно, какая знаменитость, какая ученость. Важно посмотреть, как святые отцы говорят об этом. И вот как они говорят, это будет истиной. Правда, есть немало вопросов, по которым святые отцы или не говорят, особенно современная жизнь представляет новые проблемы, понимаете, или говорят по-разному. Есть такое? Да, конечно. Да, по-разному говорят. Кажется, взаимно даже исключающие подчас говорят. Как здесь быть? Здесь как быть? Значит, это вопрос, который не имеет окончательного решения. И, следовательно, здесь остается почва для человеческого размышления, для дальнейшего изучения. Для дальнейшего изучения, если вас интересует такой вопрос. Слышите? Но это когда? Когда не один, два святых, потому что и один какой-нибудь святой мог ошибаться. Слышите? Один, два могли. Когда мы видим их много, тогда мы видим, да, значит, эта точка зрения тоже присутствует в церкви, то есть является в этом смысле церковной. И противоположной тоже является церковной. Значит, здесь нет окончательного решения вопроса. Ну что же, хорошо. Тогда остается место, если кто-то желает, конечно, или эта проблема действительно оказывается насущной, остается место для рассуждения. Но сегодня я хотел вам сказать только о чем. Богословие в подлинном смысле этого слова – это есть духовная жизнь правильная. Это правильная духовная жизнь, которая только может помочь нам очиститься от наших страстей, очистить наш ум, поможет нам более правильно, с большим смирением, слышите, относиться ко всякого рода идеям, мыслям, который поможет нам отречь от своего эгоизма, от своей, лучше сказать, гордыни. Вот что является главным богословием – блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Слышите? Узрят. То есть что значит? Значит, познают. Вот, оказывается, где познание Бога-то происходит. Бога познание, богословие, теология. Вот на каком пути происходит это богопознание. А не на пути запоминания всяких-всяких вещей. Скажу вам даже так, что опыт показал, что самыми сильными гонителями христианства, в частности, вот православие на Руси во время революции, были те, кто до этого кончали духовные школы. То есть выпускники семинарий и академий. Если вы когда-нибудь почитаете Вениамина Федченкова, митрополита, этого святого человека, то вы увидите, что творилось в наших духовных школах, до чего там дошло дело. И это при том, что уровень интеллектуальный, уровень изучения богословия был чрезвычайно высок. Вот это рациональное богословствование у нас, или умовое, как говорил святитель Феофан, находилось на высочайшем уровне. Это был действительно потрясающий просто уровень. Но, обратите внимание, будете брать книжки наших тех же дореволюционных богословов, и вы с удивлением обнаружите в их подстрочниках ссылки, непрерывные ссылки на западных богословов. и редко-редко на забытых святых отцов. Слышите? Понятно. Победить какую-нибудь себе страсть, ой, как это трудно. А усвоить какую-то новую идею, ой, как это интересно. Вы слышите? Мы жизнь превращаем в игрушку, богословие превращаем в развлекаловку. И как интересно услышать что-нибудь новенькое. Помните откуда? Афиняне ничего не любили так, как услышать что-нибудь новенькое. И даже апостола Павла пригласили услышать. Что-то он говорит интересно о каких-то других богах. В Ареопаг его пригласили даже. Послушали немножко его. И когда он заговорил о воскресении мертвых, ему сказали, знаешь что, иди, иди. И не рассказывай нам сказки. Послушаем тебя в другой раз. Им что-нибудь новенького, умощипательного надо что-нибудь. Это гораздо интереснее. Христианское богословие все заключается в правильной христианской жизни. Запомните, пожалуйста, это. И она, я вам скажу, немыслима, если мы не начнем хотя бы немного учиться, учиться знаете чему? Скажу удивительную вещь. Вы скажете, ну совсем что-то такое, профессор Тавоз. Учиться молиться. Да-да, молиться. Не тараторить молитвы. Тра-та-та-та-та-та-та, выше кошка за кота. Как один, помню, читает первый час, вот такой поступивший, вам сейчас пример я скажу, и, значит, читает. Там доходит до... Первый час читает, все души так читают, видит, написано, «Господи, помилуй», и там написано 40 раз. «Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час, и пошел». Ну, красота просто какая. Ну, то есть, а чё, говорю, повторять 40 раз-то? Зачем? Сразу сказал, «Господи, помилуй 40 раз, все в порядке, и больше ничего и не надо». Самая большая опасность, которая стоит перед вами, как студентами духовной школы, состоит в следующем. Что вы привыкнете к словам молитвы и совершенно, если умели еще молиться, разучитесь. Все. Тогда можно поставить будет на вас прям сразу крест. Какой, только не знаю, из какого дерева или металла. Одному старцу так пришел, один монах говорит, у меня непрестанная молитва. А он ему ответил следующим образом. Никакой нет у тебя молитвы, а ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Как вам это нравится? Как вам нравится? Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Господи, слышишься, Господи, слышишься, Господи, слышишься, Господи, слышишься. А сам в это время витает по всему миру. Язык болтает. А что святые отцы говорят? Молитва без внимания, в смысле без понуждения к себя, к вниманию в молитве, это есть оскорбление Бога. Оскорбление Бога, слышите? Одна из самых страшных опасностей, которая стоит перед вами, это уже настолько привыкнуть к этому оскорблению Бога, что даже не обращать на это внимания. Это ужасная, я вам скажу, вещь. Скажу вам так, нет религии без молитвы. Слышите? Религии нет без молитвы, потому что религия – это связь с Богом. А эта связь осуществляется только путем молитвы. Поэтому там, в том случае, когда у человека нет внимательного, сознательного обращения к Богу молитвы, все, человек атеист. Да-да, он православный верующий, православный атеист. Почему? Он никогда не молится. Он вычитывает. Вычитывает. Тот, кто не понуждает себя к вниманию молить, учтите, он богохульствует, этот человек. Можно понять другое, что я не могу научиться сразу внимательно молиться. Это верно. Это непросто. Так же, как и в любом другом деле. Невозможно учиться на фортепиано сразу. Начинают вот постепенно изучать клавиатуру. Правда же, постепенно. Так и в молитве надо. Постепенно, неспешно, но с вниманием обращаться к Богу. Избави Бог приучить себя невнимательному повторению молитв. Вы слышите? Просто предупреждаю вас. Предупреждаю. Все, вы будете православные атеисты, а потом и православные атеисты-священники. Потому что если вы не приучите себя к молитве сейчас, то вы точно так же не будете молиться и став священниками. Это же не появляется сразу. Вас рукоположили, и сразу вы, и же во святых. Поэтому просто считаю своим долгом вас предупредить об этом. Если кто-то хочет все-таки, хочет на этом пути продвигаться, начните хотя бы вот с краткой молитвы Иисусовой. Это великое достояние святых отцов. Апостол Павел пишет: «Непрестанно молитесь». Апостол Павел пишет: «Непрестанно молитесь». И он сколько раз повторяет это. И вот это непрестанное «молитесь» легче всего еще с нашим слабым умом, который рассеивается, ну, моментально, легче всего произносить эту молитву Иисусову. Хотя бы самый краткий ее вариант, самый краткий. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Есть возможность. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Но хотя бы краткий самый. Надо приучать себя к этому. Если мы не будем приучать себя к этому, все, мы останемся бесплодными, пустыми, и эту пустоту понесем и дальше. И проповедовать будем пустоту, потому что душа не загорится. Господь сказал: «Огонь, огонь принес я на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся». Слышите? Вот этот огонь, он должен появиться в душе человеческой. Но не может он появиться, если мы не приложим вот этого хотя бы малого труда, понуждения себя. Причем эту молитву-то можно произносить. Вы слышите? Сидите на лекции. Ну, что-то неинтересно. Там профессор куда-то полез в такие вершины, что не достанешь. Кто мешает? Несколько секунд. Буквально несколько секунд от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Кто мешает, скажите. Кстати, вам будет интереснейший религиозный опыт. Вы увидите. Праздно мыслить я могу о чем угодно и так легко. Как только касается произнести вот эту молитву, все, помех миллион. Потом. Потом, 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 потом. Начинает произносить, какие помехи. Первый признак, в каком тяжелом духовном состоянии мы находимся, в каком омрачении. Приучайте себя, пожалуйста, к этому. Не дай Бог стать православными атеистами, окончив духовную школу. Я смотрю, еще есть 5 минут, я специально их оставил на вопросы.
Вы говорили о том, что нужно воспринимать Священное Писание через призму толкования святых отцов. А, допустим, если происходит диалог с атеистом или неверующим, или сектантом, и он говорит: «Докажи мне, что святые отцы посредством Святого Духа именно толковали». Как ему объяснить это?
Весь вопрос вот в чем. Если мы не найдем твердых авторитетов, которые засвидетельствовали свое христианство своей жизнью, то в таком случае мы окажемся без руля и без ветрил. Нам не на ком будет останавливаться. Я вам говорил, мне так кажется. Мне кажется, что Христос все-таки не Бог. Другой говорит, ну, он совершенно человек. Третий, ну, может быть, и Бог. Вы слышите? Все, мы расползаемся. Поэтому требуется какой-то твердый фундамент. И православие говорит, что этим фундаментом является согласное, слышите, я говорю, согласное учение отцов. Я говорю, что иногда бывают у них разные. Вопрос другой. Согласное учению отцов. А то, что они святые, об этом свидетельствует их жизнь. Жизнь их. Потому что когда мы почитаем их житие, то мы посмотрим. Господь что сказал в прощальной своей беседе? «Потому узнают, что вы мои ученики». Почему? И перечисляет дальше. Помните, он перечисляет там. «Возложите руки на больных, и они исцелеют. Воскрешать мертвых, если что смертное выпьете, не вредит. Прокаженных очищать, бесов изгонять» и так далее. И мы видим, что святые как раз делами этими доказали, что они действительно являются святыми. А не просто положил палец в рот и выплюнул. Мне кажется, вот так. Вот на каком основании. Поэтому мы и говорим, что согласное мнение отцов, оно для нас является безусловным показателем истинности их понимания. Кстати, такой великий человек, как Игнатий Брянчанинов, это XIX век, человек потрясающего образования и ума, как он пришел к этому? Это же 19 век, вы себе представить не можете. Безбожный век же, Господи, кошмар какой. Такой же, как наш сейчас. Вот. Так? Вот он говорит, что меня поразило. Кстати, он читал в подниках латинских и греческих, он знал эти языки. Говорит, что меня поразило? Это удивительное согласие восточных отцов, как они пишут о духовной жизни человека. Удивительное их согласие, подтвержденное чем? Вот этими знамениями и чудесами, которые они явили перед лицом других людей. Вот так. Атеистам-то, конечно, святые отцы совсем, можете им не говорить о святых отцах. Это уже будет неразумно. Атеистам нужны другие доводы. Но в каждом конкретном случае, конечно, надо думать, о чем сказать. Так, пожалуйста.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос. Вы сказали в начале лекции о том, что посвящена часть разобранных материалов апологетике. Там есть направление, естественно, научное. Вот каково ваше мнение? Имеет ли смысл направляться, вот опять-таки, с помощью вот этого чудовища научно-технического прогресса, углубляться вот в это направление и таким образом доказывать бытие? Или пытаться находить факты, которые помогут, например, окружающим? Спасибо.
Насчет этого есть очень хороший совет отцов. Когда видишь тонущего, не подавай ему руку, а подай палку или что-нибудь другое, жезл, как они говорят. Ибо, подав руку, ты можешь оказаться вместе с ним в пучине. Вы знаете, утопающие, их хватает смертельной хваткой. У нас так погиб один, два студента погибли. Да. Вот что говорят. Так и здесь то же самое. Опасность какая? Если мы сейчас займемся изучением всех тонкостей, да в самых разных областях, это научного познания, а когда же мы займемся тем, что нужно-то? Мы живем-то очень недолго. Да и потом никто не знает, сколько еще я проживу. А мне уже надо быть готовым. Мне же в любой момент надо быть готовым стать перед Богом. И он скажет, голубчик, дай мне твою душу. Что в ней творится? Ты что мне представил? Одну грязь какую-то. Одни мысли твои какие. Ты что? Ты знаешь? Что ты натворил? Ты одними мыслями своими в одну грязь превратил свою душу только. А прочие дела? Поэтому мне кажется, что здесь должен каждый человек соотносить свое положение вот с той ситуацией, в которой он находится. Для нас не нужно знать тонкости научного познания, но некоторые фундаментальные положения это полезно знать вот, будущим священникам. Фундаментальные положения некоторые полезно знать. Наука уже сейчас показала, что дошла к пределу и, можно сказать, почти просто остановилась. Дальше не знают, куда идти. Все до одного, все великие ученые и философы сейчас, ну вот, эту лекцию я буду читать, но это на пятом курсе. Я там я цитирую одного за другим, великих, которые прямо говорят, что все наши познания подобно приблизительно, как, ну, образ Эйнштейна привожу. Он говорит, закрытым часам, которые мы открыть никак не можем. Но мы можем построить целый ряд теорий остроумных о том, почему, что значит стрелки, почему двигаются, и еще что-то тикает. Почему? Десяток теорий можно придумать. Но мы никогда не способны будем открыть сами эти часы и посмотреть, что там на самом деле. Таких высказываний у ученых очень много. Они прямо говорят, что мы так по поверхности ходим. А суть вещей так не можем ничего понять. Вот так. Так что здесь надо быть осторожным. Да, пожалуйста.
Некоторые святые отцы говорят о опасности для новоначальных при занятии Иисусовой молитвой без должного руководства со стороны опытных наставников. Вот ваше мнение и относительно ну, вот, данной аудитории или на начальном этапе такого не грозит в силу скудости?
Дело вот какого рода. Одно дело – заповедь, непрестанно молитесь. Молитва Иисуса, молитва Матаря, Господи, помилуй. Другое дело, о чем они предупреждают. И вот сейчас я вам скажу, посмотрите на меня. Я хочу заниматься молитвой Иисусовой. Благословите, батюшка. Слышите? Я начинаю заниматься молитвой Иисусовой. Я сам весь уже в восторге. И все прочие уже смотрят на меня. Одно дело просто, скромно, как мы должны по заповеди постоянно общаться с Богом. Другое дело, когда вот по неразумию многие еще ничего не понимают, ничего не знают, он хочет сразу заниматься молитвой Иисусовой. Однажды я вхожу в лавру, стоит студент вот такой, с такими длинными четками, говорит, вот так. Я говорю, что ж ты делаешь? Убери немедленно. Мне духовник благословил. Все. Он даже слушать не хочет. Вот в чем опасность. И оптинские старцы даже предупреждали об этом, что заниматься молитвой. Вы слышите само понятие? Заниматься. Не молиться просто. Господи, вот сижу, вспомнил, Господи Иисусе, прости меня, помилуй меня. И другое дело – заниматься. Знаешь, как заниматься? Вон я иду сейчас вон туда, под кустик, и начинаю отчитывать. Сотни и тысячи. Вот о чем предупреждали. Да избавит Бог без руководителя духовного начать заниматься, отсчитывать сотни и тысячи. Холопчик, тут хорошо, тут Абрамцев близко. Только это, может быть, спасет. Так что правильно не говорили. Так что видите разницу? Одно дело понуждать себя к молитве как можно чаще, а другое дело заниматься. Вот так.